Глава 17. Чезаре Борджо проснулся среди ночи, хотя мог бы и совсем не ложиться, ибо сон есть удел слабых человеков. Просто иногда во сне приходили к нему картины прежней жизни, когда он веселый, озорной, златокудрый и зеленоглазый чувствовал себя повелителем всей Италии и готовился стать уже владыкой всего христианского мира. Теперь он владыка всего мира вообще, князь мира сего. Только чего же ему так тошно? Движением пальца он возжег все черные свечи в опочивальне. Все было как раньше, только чего-то не хватало. Алые атласные портьеры колыхал прохладный ветерок, доносившийся с Тибра. Он встал с постели и подошел к окну. Вечно полная луна озаряла вечный город, и площади его, и фонтаны, и собор папы, и Колизей, до сих пор заполненный призраками, которых один незадачливый некромант вызвал по заказу столь же незадачливого ювелира, да так и не смог отправить обратно. По реке, пересекая лунную дорожку, плыли трупы, достойные плоды ночного Рима. Князь мира сего размышлял, с чего начать нынешний день. Удавиться или повеситься? Или выпрыгнуть из окна? Или вогнать себе в солнечное сплетение добрый толецкий клинок, поразивший немало врагов? Или выпить кубок вина пополам с канторелой? Обычный человек от такой дозы немедленно окочурился бы в муках, предварительно заблевав и загадив драгоценный хорасанский ковер. Но ничего не хотелось, даже боли, предваряющие неизбежное воскрешение. В первые дни Чезаре сам убивался каждое утро, проверяя, не оставила ли его чудесная сила, обещанная ему настоящим князем настоящего мира, в тот страшный день во враге. Сила его не оставила, но все-таки отец лжи обманул его. Он задернул портьеру и позвонил в колокольчик. Трясущиеся от вечного ужаса, слуги одели князя-кесаря в обычную черную рубаху, натянули узкие черные штаны, застегнули на все крючки багряный камзол, обули в старые разношенные кавалерийские сапоги, прикрепили перевязь, на которой болталась бессмысленная и бесполезная шпага. Спавший у порога Микелотто тотчас же вскочил, но Чезаре махнул рукой, и верный пес покорно вернулся на место. Все-таки основательно изувечили его в Великой Тартарии, и до этого был не Аполлон, но теперь... Он покинул замок, носивший некогда имя святого ангела, не воспользовавшись подземным ходом. Кого ему было бояться в этом городе? Ночных убийц и грабителей? Они сами разбегались, едва завидев в розовом лунном свете знакомую фигуру. Скоро взойдет солнце, и небо над Римом станет багровым. Трус Халу и дурак Джанфранко де Чертальдо полагал, что угодит заказчику, сделав из вечного города некое подобие града подземного. Идиот! Настоящий ад должен быть в душах людей, а не вокруг. Нет, все-таки надо было уговорить Леонардо. Но мастер из Винчи тоже предал его, Чезаре, в час падения. А предательство в семье Борджиа не прощают. Хотя предатели, как известно, угодны дьяволу. Леонардо был настоящий мастер. Но ведь он, разумеется, сперва загоревшись масштабами и величием замысла, быстро бы охладел к новому заданию и стал изобретать какую-нибудь дальнобойную пушку. Беда с этими художниками. Каждый мнит себя творцом, каждый дьявольский самолюбив. А дьявольское самолюбие нынче — прерогатива его, Чезаре, и больше никого. И это его нелепая форма для швейцарской гвардии Ватикана. Шуты гороховые с алебардами, да и только. Форму Чезаре менять не стал, но приказал заменить здоровенных румяных швейцарских парней швейцарскими же кретинами, забатами и бучеглазами. И тех, и других альпийские края рождали в изобилии. Так смешнее. Он даже изволил хохотнуть, когда впервые увидел новую охрану. Но больше он не смеялся, хотя полагалось ему по чину то и дело разражаться сатанинским хохотом. Прежние попы утверждали, что тот другой тоже никогда не смеялся. Но кто теперь вспомнит другого? Нету его, и не было никогда. Зловоние, исходившее из собора папы, разносилось по всей громадной площади. Кретинов, охранявших вход в собор, приходилось то и дело менять, чтобы не дохли, как крысы. Но и без них не обойтись. Со всей Европы собирались в урочные дни паломники, чтобы приложиться к мрамору гробницы папы Александра VI, Родриго Борха, Александра Предтечи, последнего понтифика, великого злодея, блудника, сребролюбца и отравителя, искренне считавшего себя наместником Божьим на земле. На прежней земле. Настоящей. Здоровье паломникам не прибавляло, некоторые даже падали замертво, и смерть эта считалась почетной и желанной. Гробница стояла на том месте, где полагалось быть алтарю. Мраморные фигуры по углам ее щетинились рогами и вилами. Надпись, высеченная на гробнице, гласила: «На все вопросы отвечает папа». Под мраморной крышкой что-то булькало, иногда из щелей вырывались клубы вонючего пара. В этом бульканье иные фанатики и вправду слышали ответы на свои дурацкие вопросы. Себя Чезаре дураком не считал, ибо князь мира сего находился по ту сторону ума и глупости. А вот поди ж ты, приходил сюда в какой-нибудь нелепой надежде на ответ. «Хорошо тебе, папа Родриго», — негромко сказал он, но голос тотчас усилился под куполом, расписанным картинами страшного суда. Только они остались от фресок Микеланджело. Остальные Джанфранко украсил своими ремесленническими перепевами мастера Буонаротти. «Хорошо тебе», — продолжал Чезаре. «Лежишь, ничего не знаешь, не чувствуешь. Завидный удел. Прав был неистовый мастер. Отрадней спать, отрадней камнем быть. Но ты не камень теперь, а так субстанция. Обманул ты меня, папа. Все меня обманули и предали. Ты обещал, что я наследую землю, а я получил только жалкий ее кусок, населенный либо злобными куклами, либо безмозглыми болванами». Бульканье в гробнице усиливалось. «Что, оправдываешься?» — прошипел Чезаре, и рука его привычно потянулась к шпаге. «А не ты ли посоветовал мне взять в помощники этого ублюдка Джанфранко? Он где не уступает самому Леонардо. Уступает! Кишка тонка у него оказалась. Я-то уделил ему часть своего могущества. А он даже не смог зажечь созвездие на своем рукотворном небе. И тем самым обездолил толпу восхитительных шарлатанов, именующих себя астрологами. Он не смог толком населить отдаленные земли, которые я должен покорить. Он лишил меня всех сокровищ нового света. И я, по замыслу всезнающий и всеведущий, не знаю и не ведаю, чего мне ожидать от всех этих тартаров, басурманов, китайцев, жителей Индии. Моих лазутчиков там либо убивают, либо они возвращаются с какими-то совершенно вздорными донесениями. Мои воины то и дело терпят поражение от каких-то грязных дикарей. Правда, удается кое-что добиться и в Великой Тартарии, но все это длится так долго, так мучительно долго». Под мраморной крышкой что-то пискнуло. «Терпеть и ждать!» — воскликнул Чезаре. «Я-то надеялся в одно прекрасное утро проснуться демиургом, а пришлось стать всего лишь жалким баронишкой, владеющим кучкой разбойников, землепашцев и ремесленников. Да, владения мои не уступают владениям Карла Великого, но и не превосходят же. Я даже не могу отыскать мерзавца Джанфранко. Когда он убедился, сколь убого и несовершенно наведенное им заклятие, он в страхе бежал куда-то на восток, следы его затерялись. Клянусь, я не тронул бы его и пальцем, если бы только он сумел воссоздать мир, равный прежнему. Я сам повел бы каравеллы на открытие нового света. Я правда назначил награду за его голову, но ведь любую голову можно разговорить». Князь мира сего устало опустился на плиты пола. «Но дело даже не в этом», — прошептал он. «Я ошибся в главном. Торопиться мне некуда. И я, в конце концов, покорю всех этих царей, султанов, мандаринов, раджей. Но нет мне в этом мире равного соперника, без которого жизнь теряет смысл. В мире, где все дозволено, нет и не может быть Бога. А, следовательно, нет ни богохульства, ни богоборничества. Даже черную мессу некому служить. Он обманул меня тогда в смертный час, когда стрелы французских лучников вонзались в мою слабую плоть. Как раз именно он и почувствовал во мне соперника и выбросил за пределы прежнего мира, запер в этом адском зверинце. и теперь не у кого спросить мне совета. В гробнице прохлюпало, в том смысле, что, мол, еще не вечер, а совсем наоборот.
«Хорошо тебе, папа», — проговорил напоследок Чезаре. «А я-то зачем остался жить на свете да мучиться?» И в этот миг лучи багрового света хлынули в собор.